Я постараюсь говорить очень коротко, хотя объем информации достаточно большой. Значит, смысл доклада, если просуммировать, одним предложением сводится к тому, что простая человеческая логика подсказывает, если мы, конкретно советские, российские уфологи и, в общем, земные уфологи, не сумели добиться определенных успехов в изучении этой науки или этой дисциплины за более чем полвека, то, наверное, вероятнее всего, что-то должно нам подсказать, нужно что-то менять. Это общемировая проблема или общемировая загадка, которая сейчас остается все еще пока еще недостижимой. Что касается проблем чисто российских, я не буду их перечислять, все вы их прекрасно знаете, помимо там чисто финансовых, материальных проблем, накопились и субъективные проблемы. Московская школа так получилась отделена от петербургской, школа уфологическая. Криптозоологи московские и петербургские совершенно друг с другом не контактируют. Специалисты в области изучения тунгусской проблемы, московские, томские, новосибирские, совершенно между собой разобщены и так далее. Проблем, то есть, иными словами, накопилось вот такой многолетний пласт, который разгребать, вероятнее всего, предстоит, и, вероятнее всего, это начинать надо с этого поколения, по крайней мере. Точнее сказать, это уже начато, и то, что я так по пунктам буду называть, вехи, что ли, которые, возможно, предстоит реализовать, а, скорее всего, они уже реализуются, и о которых, в участии в котором я, в общем, призываю и все здоровые силы Петербурга и страны. Значит, первое, что уже идет с 97 года, ну, немного медленно, а последние полтора года очень интенсивно, это объединение уфологических групп. Или более общее, это объединение исследовательских групп, занимающихся изучением аномальных явлений. То есть это и тунгусники, и криптозоологи, и уфологи в том числе. Значит, вот на сегодняшний момент, я вчера уже обмолвился, таковых около 1500 единиц людей, исследователей. И если говорить о реальных работающих группах, это между 60 и 70. Тут сложно грань провести между хорошо работающей и строящейся группой. Вот только вчера мы договорились о том, что фактически уже реально работающая группа Сапунова, вот со вчерашнего дня называется «Петербург криптозоология», и она будет работать в этой системе. То есть «Космопоиск» – это фактически не организация и даже не объединение организаций, это движение. Движение людей, которые соглашаются с тем, что существует, во-первых, координация между отрядами, взаимообмен информацией, взаимодоверие там, и так далее. Это целый список, во-первых, обязанностей, во-вторых, естественно, прав, как человек обязан предоставлять информацию, точно так же он имеет право получать доступ к этой, к аналогичной же информации, чтобы не получалось бесконечное изобретение велосипеда, чтобы не получалось, что петербургская группа едет в Эмскую зону, следом за ней едет томская группа, следом за ним едет московская группа, а затем бесконечно начинаются пересказы одного и того же, только с разных позиций. Зачем ездить 33 раза в одно место, когда, если достигнут какой-то определенный уровень доверия и единых подходов, единых стандартных подходов и высокого отношения к качеству изучения, высокое отношение подразумевает и обучение, и там, другие критерии. Если вы доверяете коллегам, то зачем перепроверять, ну, по крайней мере, не так уж обязательно перепроверять. Это обязательно такая координация включает в себя и совместные экспедиции, где обмен информацией и обмен, самое главное, обмен опытом, чтобы молодые люди перенимали от старого поколения и экспедиционный опыт, и умение пользоваться приборами, там, иными навыками. Экспедиции, одновременно слеты существуют И со следующего года это будет объявляться уже, так сказать, более глобально, не узко в пределах космопоиска, а широко открыто. Они существуют уже 2 года, и вот в следующем году такой слет пройдет под Коренево Калужско-Жиздринского района Калужской области. Значит, подобная координация включает в себя и такой небольшой успех, который заключается в том, что была создана информационная лента, ну, мини-такой аналог информационной ленты ТАСС или там Интерфакс, информационная лента нашей тематики, которую согласились бесплатно перепечатывать, то есть на такой безденежной основе, очень многие газеты, и фактически вот такое выплескивание информации на такую информационную ленту, в случае, если это происходит сейчас, через несколько дней приводит к тому, что эта информация перепечатывается многими областными газетами, многими специализированными газетами. Некоторые газеты, таких газет несколько десятков, по крайней мере, пока договоренность есть, некоторые газеты берут конкретное шефство над конкретными группами, как, например, газета НГН, это питерская газета, уже взяла на себя шефство над создающейся вот здесь и сейчас группой «Петербург Космопоиск». А газета «Перекресток Кентавра» взяла шефство над «Ростов Космопоиск», там «Магаданская правда», «Магадан Космопоиск» и так далее. Все вместе получается уникальная возможность. Мы уникальная страна, и грех воспользоваться тем, что мы фактически можем контролировать, ну, раньше 1/6 часть суши, сейчас 1/8, но это тоже колоссальные размеры. Ни одна другая, ни организация, ни страна в мире не в состоянии сделать то, что можем сделать мы. Раньше в советское время этим занимались военные, то есть фактически это был самый широкий охват в мире, существовавшие, узаконенные государственными постановлениями. Сейчас это то же самое, только уже на нашем уровне, информацию, естественно, получаем мы. Значит, примеров уже использования подобной системы я мог бы приводить, в общем, уже десятки, хотя я надеюсь, что это вот плюс от этого будут только повышаться. Ну, пример только, если бегло и коротко, самый удачный прошлого года, это событие 11 октября 2001 года, когда пролет одного и того же объекта, треугольный НЛО, летел с 21 часа 10 октября до полудня 11 октября. Его сопровождали, так получилось, сразу 5 отрядов в разных областях России. И удалось не только проследить всю трассу его полета, но удалось обнаружить место посадки. И туда практически немедленно выехала группа. И, в общем, вот этой работой по поиску, изучению этого места занимались достаточно долго. И, опять же, объединение, как раз смысл объединения, координации заключался в том, что никакой утечки информации не было. То есть мы надеялись из этого получить очень далеко идущие выводы, тем более, что выяснилось, что посадки в этом районе происходят достаточно регулярно. Посадка в закрытом районе, то есть она со всех сторон обнесена колючей проволокой, и это не военная зона, но закрытая зона. И, в общем, до последнего момента, то есть до июня этого года, это была, ну, такая, ну, служебная секретность соблюдалась, то есть никакой утечки не было, и я сейчас это говорю только потому, что произошел прокол. И один из членов Космопоиска, который, естественно, за это был исключен, он дал утечку в информации в прессу. Ну, любопытство, так сказать, пересилило его, или жажда славы. И в результате на следующий же день этот район был буквально испепелен пожаром. То есть все было уничтожено, но причина пожара неизвестна. Это как бы отрицательный пример, к чему приводят приколы, проколы потом. В качестве положительного примера, надеюсь, что их больше, я могу привести программу, некоторые нас видели, в этот понедельник, то есть на этой неделе, повторяли во вторник, была показана программа «Независимое расследование» с Николаем Николаевым по ОРТ, где была тема исследования кыштымского карлика, кто он, что он. Значит, сценарий этой программы был написан заранее. Были заранее приглашены так называемые независимые эксперты, которые очень тенденциозно, во-первых, были подобраны. Это исключительно только гинекологи, которые, естественно, были настроены на то, чтобы признать карлика однозначно и 100% генетическим уродцем и выкидышем. Значит, сценарий был написан заранее, и для уфологов была приготовлена роль только мальчиков для битья. Но в результате, благодаря тому, что мы провели соответствующую работу и попросили никого не участвовать в этой передаче до тех пор, пока не будет учтены наши требования, то есть вот буквально передача была на грани срыва. То есть все отказывались выступать в этой передаче до тех пор, пока вот определенные условия не будут сделаны. Организаторы передачи пошли к нам навстречу, и те, кто смотрел передачу, удивлялись, как это так. Я даю там интервью в трех разных одеждах. То есть сначала в пиджаке, потом в кофте, потом в рубашке. Не могли понять, что за маскарад такой. А все очень просто. Вот эти переговоры настолько долго шли, что трижды переснимался финал передачи. Трижды. И только, так сказать, диссонансом, то есть уфологи в данном случае выступили достаточно сплоченно. Диссонансом выступил только один человек из Петербурга. Ну, кто видел передачу, я называть не буду фамилию. В общем, он просто не входит в систему Космопоиска, и поэтому в последний момент, в общем, нашли человека, который с трибуны начал говорить: да все чепуха, у меня на кухне таких инопланетян вагоны, я с ними общаюсь каждый понедельник. В общем, ну, это выглядело, конечно, принижало уровень. Но в целом, самое главное, координация привела к успеху. Вот такая же координация. Комсомолка в прошлом году сделала, «Комсомольская правда», величайшую провокацию прошлого года. Мы ее назвали «провокацией года», когда они заявили о том, что и доказали, в кавычках доказали, на самом деле доказали совершенно обратно, если вчитаться в текст, очень скрупулезно подвести итог их расследованию. Они якобы доказали, очень хотели этого достичь, что все круги на полях — это подделка уфологов, которые считают, что жулики. Значит, история очень давняя, теперь уже ушла в прошлое, надеюсь. Точно такую же провокацию они хотели провести в этом году, точно такую же. Но уже немножко другого нюанса. Все уфологи, как мы доказали в прошлом году, жулики, а вот мы, как мы докажем еще раз, они еще и продажные сволочи. Значит, вот, к счастью, удалось предупредить по своей сети так конфиденциально народ. И опять же, корреспонденты «Комсомолки» просто не нашли способа подъехать кому бы то ни было. Ну, я думаю, что это не последний случай с провокациями. Что касается новых путей непосредственно исследований, во-первых, такое широкое расширение и постоянное расширение, я думаю, что, надеюсь, что оно будет только увеличиваться количественно, но и улучшаться качественно, для чего в Москве, целый ряд комплексных таких мероприятий проводится. Начиная от того, что в Москве уже 2 года действует бесплатная школа уфологии, куда любой желающий может записаться. Подобные, я бы хотел, чтобы подобные уфологические школы, я не знаю, ликбезы, существовали, в общем, желательно везде, в том числе и Петербург. Это отдельная тема, конечно, надеюсь, и долгая. Подобные кружки существуют в других местах. Созданы музеи. Где-то музей уфологии, где-то музей тайн, где-то музей, ну, в целом они называются музей космопоиска. Таких музеев уже 4, в том числе первый хорошо созданный и уже функционирующий, естественно, тоже бесплатно, это в Подмосковье на Ахабино. Создается еще один музей в Подмосковье, еще один в Тульской области и в Краснодарском крае. Надеюсь, опять же, это тоже не последний список. Значит, созданы большое количество справочной литературы, ну, часть я вчера показывал, это различного рода энциклопедии, то есть уфологии, аномальных явлений, загадочных мест, аномальных зон и т.д. и т.п. Значит, пишется сейчас, и, точнее, уже сдано в печать, и я надеюсь, либо в этом году, либо в начале следующего года выйдет из печати впервые архив всех наблюдений НЛО, базирующийся на архиве Зигеля, это первая за всю историю открытая публикация в советско-российской прессе. Выходит, готовится к печати обработка этой базы данных, из которой вытекают уникальные выводы, о которых, я не знаю, надо отдельно говорить очень и очень долго. То есть наше представление вот о каждом, об уфологии, или элементе тайны, об элементах тайн в этой дисциплине, которые мы пытаемся вот фрагментарно составить из эпизодических наблюдений, кто-то рассказывает эмоционально об одном конкретном наблюдении, это все красиво, это все прекрасно с точки зрения отдельного рассказа. Но картина складывается только в комплексе, и эта картина, когда с ней знакомишься, она уникальна. И опять же, на основе этой картины, на основе этих выводов продумываются и дальнейшие шаги. Что делать? То есть, когда активность НЛО больше, в связи с какими событиями, где она больше и так далее. Чтобы понять картину событий обобщенную, для чего, как, куда и так далее летают эти самые объекты, несколько лет назад была предложена целая программа, которая по аналогии с программой сети, это программа поисков сигналов неземного разума, которая уже лет 20 работает и сейчас находится у нас в стране в загоне. И, кстати говоря, у нас есть большое желание провести в следующем году конференцию, впервые там за 20 лет, по-моему, конференцию по сети в Москве. Так вот, аналогичная программа, только уже применительно к уфологии, уфосети, была предложена 2 года назад. Эта программа заключается в том, что одновременно уфологические группы в разных районах проводят наблюдения, а потом, естественно, идет сравнение. И если, это величайшая удача, если удается провести один и тот же объект там, через несколько областей, то, естественно, из нескольких наблюдений по критерию правдивости вы знаете, что наблюдение считается достоверным, если объект наблюдало не менее 2 независимых наблюдателей. Вот в данном случае иногда удается набрать их гораздо больше, чем 2. Значит, в этом году, в наступающем сезоне экспедиционном, это 2003 года, есть договоренность уже о том, что вот такие уфологические недели, когда мы призываем всех людей, даже тех, кто не ходит в экспедицию, даже тех, кто не связан с космопоиском, а морально, так сказать, болеет за эту идею, вот в эти дни просто либо поехать в экспедицию, либо быть на природе и просто почаще смотреть за небом. Это с 12 по 23 июня и с 19 по 27 июля 2003 года, то есть 12-23-06, 19-27-07. Значит, и одновременно в эти же дни, это даты, так сказать, заранее оповещаются люди так задолго, во-первых, для того, чтобы этот призыв был доведен через журналы, через газеты, а во-вторых, чтобы к нему подготовились еще и материально. То есть одно из других направлений – это активное воздействие, активное провоцирование вот того явления, о котором мы говорим, с помощью экспериментов, с помощью там, других методов, любых, что называется, предлагайте любые. Если контактеры утверждают, что они в состоянии вызвать НЛО, пожалуйста. Но что называется, не на уровне доверия, а давайте вот зафиксируем и тогда уже, так сказать, хвала и честь. Вот это очень кратко. Всего карлика, я имею в виду всего тела, я не уверен, поскольку теперь, благодаря утечке информации, к сожалению, мы ее не удержали, так сказать, в рамках секретности, мы вышли на след этого карлика, 6 лет искали другие исследователи, вот мы нашли его за 2 года, нашли человека, у которого сейчас это находится, естественно, за спасибо он не отдаст. Он бы нам отдал, может быть, в результате там какого-то бартера или еще какой договоренности, но вот неожиданно произошла утечка информации в прессу, и теперь каждая газета написала, что он стоит 200 тысяч долларов. В общем, после этого естественно, мечты о том, чтобы он нам его подарил или дешево отдал, они исчезли. Значит, переговоры с ним зашли пока в тупик, но, может быть, это действительно пока. Мы его имя никому не разглашаем, это не в его же интересах, это довольно скользкая фигура, в общем, мягко выражаясь, это такой, это даже не новый русский, это еще хуже. Значит, но, может быть, нам уже этот карлик и не нужен, ну, может быть, потому что вот благодаря такой активной работе мы 4 экспедиции делали в Кыштым, в том числе последняя закончилась в октябре месяце, то есть месяц назад, и проверили колоссальное количество версий, колоссальное количество гипотез, и в конце концов в наших руках сейчас генетический материал этого самого пришельца, то есть у нас есть образцы его крови, его мозговой жидкости, его выделений, извините за такие физиологические подробности, и все это сейчас, ну, это меньше месяца назад закончилось, и поэтому я предварительно говорю, еще анализ не закончен, это все сейчас находится на анализе на ДНК, да, то есть в идеале это должно стопроцентно дать заключение. Вот предварительный вывод, который мне сказали, перед тем, как я сюда ехал, я надеялся, что будет окончательный результат. Нет, мне сказали, что это. Конечно, ДНК различается, но сказать, это Homo sapiens генетически уродливый или это марсианин, пока очень сложно. Человеческая ДНК отличается от ДНК обезьяны на 3-5%. То есть, иными словами, можно взять ДНК обезьяны, там, часть его исследовать и сказать, что это ДНК человека. Ошибиться, честно ошибиться. Вот чтобы такого не было, надо очень скрупулезный анализ провести, и это надолго, видимо. Вы имеете в виду вот случай, о котором я упомянул? Да, конечно. С 21.30 октября первым его заметила группа в Ростове-на-Дону, группа Космопоиска. Затем он полетел на юг, там в Краснодарском крае очень много групп у нас, там его проследили с точностью до минут. Потом он повернул на восток, потом пролетел над Волгоградской областью. Там его, так сказать, заметили в 4 утра сотрудник планетария Волгоградского. На севере Волгоградской области его заметили другие наши группы. Саратовская область. И вот окончательно это Нижегородская область. Ну, может быть, это был и четырехугольник. Нет, его очевидцы описывают как треугольник. Просто как информация. Значит, сейчас всплеск возник в зарубежной уфологической прессе. Появилась надежда выйти на контакт с иными цивилизациями посредством посыла радиосигналов. А теперь вот пошли слухи, устойчивые слухи о том, что мы получаем ответный сигнал через круги на полях. Это многие читают и знают, что это такое. Да. Вот особенно последние 2 года наиболее интересные сообщения кругов на полях. Просто для тех, кто не знает, довожу до сведения. Значит, изучением, несмотря на, конечно, провокацию комсомолки, мы продолжали и продолжаем заниматься изучением этих самых кругов на полях. И это одно из направлений. То есть не исключено, что через это направление мы действительно добьемся каких-то успехов. И вот видел кто-либо эту карту или нет, но эта карта в единственном экземпляре. Значит, это те круги на полях, которые исследовали мы, то есть Космопоиск. Это примерно около 40 объектов, круги, пиктограммы, сообщения. Были попытки расшифровать их и многократно. Если кто-то хочет в этом преуспеть, пожалуйста. Но я честно говорю, закономерности особо не выявлено. Есть надежда, что самые интересные мы еще ждем. Самое главное открытие, которое вот последовало после того, как эти круги, места появления этих кругов были нанесены на карту, мы сделали то, что не сумели сделать англичане. Несмотря на то, что у нас на порядок меньше кругов, чем у них. Дело в том, что у них масштаб страны маленький. У нас четко выявляется закономерность. За счет чего она, это уже второй вопрос. Она имеет какие-то предварительные объяснения. Самое главное, есть схвачены эти закономерности и есть надежда довести их до ума и, так сказать, что-то из этого получить. Спасибо.
А вот другой вывод, что вот эти линии, соединяющие круги, сходятся в Англии.
Ну, для того, чтобы... Нет, для того, чтобы сделать такой вывод, нам пришлось несколько лет потратить. А вот вы поглядели на карту, догадались за несколько секунд. Ну, сами понимаете, когда есть карта, есть уже простор для заключения.
Я еще раз благодарю Вадима Александровича. Он, как всегда, говорит интересно, конкретно и этим завораживает слушателей.